Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Как всегда, напоминаю, контакты для связи – это в первую очередь Telegram, радио, нижнее подчеркивание «Спутник», а также приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Заходите, пользуйтесь, задавайте ваши вопросы, пишите мнения и комментарии. Все оперативно здесь видим. Практически все вопросы, которые приходят по теме того, что мы обсуждаем, передаем нашим экспертам в эфире «Радио Спутник», поэтому пользуйтесь на здоровье. В ближайший час будем обсуждать актуальные новости с экспертами. Вот одна из таких новостей. Митрополит Украинской Православной Церкви Павел рассказал, что Украинская Православная Церковь хочет оспорить выселение из Киево-Печерской лавры в суде. Тему начнем обсуждать с президентом и членом исполкома Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин. В эфире радио «Спутник». Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Яковлевич, скажите, пожалуйста, мы очень часто здесь на радио «Спутник» говорим о политической составляющей происходящего, а вот что касается юридической составляющей, скажите, пожалуйста, действительно есть какая-то надежда на то, что в судебном порядке, несмотря на то, что уже выявили определенные проблемы, да, там три подряд судьи берут самоотводы от рассмотрения дела, можно ли надеяться на букву закона украинского или, может быть, международного, отдельно, наверное, про это стоит поговорить. Украинского давайте сначала начнем.
Что касается украинского, понимаете, в чем дело? Надо на эту проблему смотреть шире, что тот режим, который установился в Киеве после государственного переворота в 2014 году, понимаете, он сам по себе нелегитимен. И ждать от него каких-то легитимных действий, конечно, достаточно сложно. Другое дело, что, конечно, корпус украинских юристов, прокуроров, судей, те, кто еще были подготовлены в советское время и зарекомендовали себя, как говорится, служителями закона, можно надеяться, что кто-то из них попытается разрешить эту проблему на основе действующего украинского законодательства, потому что Украина, являя как государство, которое не утратило, ограничен в суверенитетах, но государство не утратило свой суверенитет, они являются членами Организации Объединенных Наций. Устав Организации Объединенных Наций стоит на одним, так сказать, из основ – это защита прав человека. А если брать документы, которые расшифровывают, какие права защищаются, то защищаются права в том числе лиц, которые исповедуют ту или иную религию, от дискриминации, от ограничений, от неправомерных всевозможных действий. Это и статья 18 Всеобщей декларации прав человека, это и статья 18 Пакта о гражданских и политических правах, которые четко определяют, какие права входят в понятие свободы вероисповедания, свобода исповедования религии. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, я помню те времена, когда мы в конце 80-х годов участвовали на конференциях в Киевском университете, сколь много было красочных выступлений от киевской профессуры, юристов о необходимости восстановления свободы религии, свободы исповедовать, свободы деятельности религиозных учреждений и так далее. Вот сейчас все это, так сказать, после распада Советского Союза, те свободы были восстановлены, а сейчас мы видим какой-то обратный такой черный поток, попытаться людей лишить их права исповедовать религию. Является Украина и членом Совета Европы, участвует в Европейской конвенции о правах человека, статья 9 конвенции, также Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод также устанавливает право каждого на свободу мысли, совести и религии. Поэтому с этой точки зрения на Украине, как на государстве, лежит обязанность обеспечить реализацию своими гражданами соответствующих прав. Тот факт, что не все в Украине сегодня являются прихожанами или последователями Украинской Православной Церкви, не меняет того, что государство, в котором несколько религий сосуществует, государство должно не создавать каких-то предпочтений для одной в ущерб другой. Наоборот, они, так сказать, должны создавать равные условия для того, чтобы население страны, каждый гражданин и иные лица, которые проживают желают исповедовать иную религию, не чувствовали себя ущемленными вот в этом в основном праве человека, которое бесспорно является важнейшим. Потому что наше мироощущение, если оно имеет характер религиозный, это, в общем-то, место человека в жизни. Если кто-то по каким-то причинам начинает ограничиваться, конечно, это, так сказать, ни о каком там равенстве, никаких правах человека говорить нельзя. Я повторяю, что одно дело, когда в государстве есть хорошие и правильные судьи, другое дело, когда государство проводит целенаправленную политику подавления какой-либо религии. Вот в данном случае и пример с изгнанием монахов из Киево-Печерской лавры, он не просто, какой-то такой случайный, который, можно каким-то образом счесть, с чем-то недосмотром там, или бюрократическими издержками. Это ведь, в общем-то, для меня лично очевидно, что это проявление определенной государственной политики. Государственная политика того режима, который сам незаконно пришел к власти и вообще хочет насаждать те нормы и те порядки, которые, удовлетворяют, его интересы и интересы той части элит, которые отстаивают, защищают и так далее. Поэтому верить, что в Украине восторжествует закон или, как там мне в конкурсе говорится, верховенство права, у меня лично очень мало уверенности. Хотя с точки зрения юридической, если рассматривать по существу, спор кажется никчемным. Да? Гражданский правовой спор, орган, который несет ответственность или в ведении которого находится Киево-Печерская лавра, там, где живут монахи, мирно никому, никаких революций, в отличие от тех, кто пришел к власти, не устраивает, исповедует религию свои, соблюдает свои правила, благочестие и так далее, и вдруг, их выселяют. Вроде бы маленький, гражданско-правовой спор, который бы можно было бы решить через суд и разобраться, в чем здесь дело. Но поскольку политика государства направлена на то, чтобы не допустить, а ограничить, изгнать, мы видим, этот самый результат, что судьи отказываются. Я думаю, те, кто согласятся, поставят тех судей, которые будут принимать угодные власти решения.
Анатолий Яковлевич, не могу не уточнить, знаете, какую деталь? Вы говорите о том, что устав ООН и член Совет Европы, в общем, да, я так по-простому скажу, они...
Устав Совета Европы,
да, все верно. Они, в общем, говорят о том, что должна быть человеку предоставлена свобода вероисповедания. Окей. Ну, смотрите, украинский режим, украинские власти что могут сказать? Они могут сказать, но мы же не запрещаем, собственно говоря, общаться человеку с Богом, с помощью Украинской Православной Церкви. Мы хотим просто этот конкретный комплекс зданий у вас забрать.
Да, я понимаю, это такая зверская логика, но ответ-то, в общем-то, лежит на поверхности, на самом деле. Вы понимаете, в чем дело? Если бы это был единичный факт, а вот уже несколько лет, с того времени, как Порошенко узаконил, вторую церковь, параллельную православную, мы видим, как Русская Православная Церковь в Украине ограничивается, их лишают собственности, их выгоняют из храмов, их изгоняют, лишают их других, прав, которые им принадлежат по закону. И вот этот изгнание из лавры, это ведь тоже один из эпизодов продолжающейся войны государства против Русской Православной Церкви. Эта война именно государства, но не в всего государства в целом, аппарата, а тех лиц, которые его возглавляют. Поэтому, я думаю, здесь ни у кого не должно быть сомнений, и в том числе у тех лиц, которые их поддерживают за рубежом, что они грубо нарушают право на свободу религии. В чем это выражается? Понимаете, в чем дело? Понятие принуждения, ведь оно может быть каким? Значит, можно запретить, религию, и закон принять, что запрещает такая религия. Они на это не идут, потому что это, естественно, вызовет переполох, и в том числе у них, тех, кто ими кукловодит, и тех, кто ими, так сказать, управляет с помощью своих механизмов, потому что это было бы слишком очевидно. Поэтому используются косвенные меры принуждения. Но то, что это принуждение, ну, смотрите, а как можно рассматривать факт того, что, например, угоняют прихожан и священнослужителей из храма, который им принадлежал там на десятилетия, а иногда и столетия. Это что? Создание условий для необходимого исполнения вот, права на реализацию религиозных убеждений, в том числе, так сказать, посещать святыни, там, проводить все необходимые действия и так далее. Да нет, конечно, это принуждение. Поэтому с этой точки зрения это дискриминация. Потому что они принуждают ведь не просто для того, чтобы, так сказать, там ремонт провести и вернуть, да, вновь монахов на их место, а для того, чтобы передать это другой церкви.
Анатолий,
это откровенная дискриминация, это откровенное принуждение, это откровенное незаконное, так сказать, не по моральным законам, не по юридическим законам. Такого рода действия нельзя рассматривать как случайные, так сказать, или вот необходимость решения какого-то гражданского правового там спора. Здесь спора никакого нет. Здесь стремление к тому, чтобы лишить Русскую православную церковь всех возможностей для нормального отправления религии ее, так сказать, верующими.
Вот. Анатолий Яковлевич, вы знаете, вот еще какой момент. Просто теоретически, здесь уже, наверное, с учетом политической ситуации все-таки нужно будет, попрошу я вас ответить. Если вот все эти факты представители Украинской Православной Церкви соберут вместе и, например, подадут в Европейский суд по правам человека, вот с учетом текущей политической ситуации, как вы считаете, будет вообще принят иск и можно ли рассчитывать на беспристрастное судебное разбирательство?
Понимаете, в чем дело? Вот Европейский суд по правам человека, тут надо различать две вещи. Первое, подать, конечно же, могут. Угу. Любое жалоба, любое, так сказать, заявление на ограничение той же самой 9-й статьи Европейской конвенции о защите прав основных свобод, оно дает возможность обращаться с иском. Другой жалобой. Другой вопрос, как она будет принята и как она будет рассмотрена. Если смотреть практику Европейского суда по правам человека, то она такая довольно-таки иезуитская, то есть там, где, то есть, как сказать, избирательная, да, то есть там, где вот речь идет о таких прямых запретах исповедовать религию, они пытаются, так сказать, найти там право преподавать религию в школе там, и так далее, они пытаются, так сказать, это поддержать. Но мы знаем ведь и другие примеры из практики Европейского суда по правам человека, например, когда они запрещали детям приносить, например, католические кресты, да, на одежде, поскольку это нарушает свободу других, якобы. Да, были другие запреты в отношении, точнее, признанные там в отношении детей, которые исповедуют ислам и так далее. То есть, понимаете, надеяться на их объективность, но у меня тоже вот нет никаких оснований, потому что они будут подходить с точки зрения формальной. Хотя были несколько, так сказать, решений, где суд все-таки обращал внимание, что нельзя даже косвенно каким-то образом препятствовать религиозным убеждениям или, так сказать, каким-то образом их ограничивать.
А что касается,
так сказать, того, что маловероятно, но возможность такая есть.
Что касается беспристрастности, Анатолий Яковлевич, будет она обеспечена, как вы думаете?
В Европейском суде?
Да, да.
Я думаю, что маловероятно. Но, в принципе, у Украинской Православной Церкви есть другие варианты. Не только в Европейский суд обратиться. Процедуры тоже недолгие, точнее, долгие, не оперативные, но обратиться с притеснением, с нарушением, так сказать, принципа недискриминации в отправлении религии. Есть комитет по правам человека при ЕКОСОС. Он рассматривает как раз в том, включая и свободу религии, нарушение Международного пакта о гражданских политических правах человека. И там есть совет по правам человека, в который тоже можно обратиться, у которого тоже там процедура больше консультационная, но сам факт обсуждения в этом органе, я думаю, он заставит украинские власти проявить определенную гибкость и прекращать вот это безобразие с преследованием тех, кто им не угоден, так они считают.
Анатолий Яковлевич, спасибо вам большое за исчерпывающие ответы. Анатолий Капустин, президент и член исполкома Российской ассоциации международного права и доктор юридических наук в эфире «Радио Спутник». Тему продолжим с политиками. политологом, председателем Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Иван Мизюхов, в эфире «Радио Спутник». Иван Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Иван Александрович, ну вот разворачивается ситуация, продолжается, вернее, не знаю, как это правильно назвать, но в данный момент, вот как сообщают различные каналы, уже подтягиваются к Киево-Печерской лавре различные, и в том числе известные деятели на Украине, да, которые поддерживают Украинскую Православную Церковь. А как считаете, вот, ну, во-первых, информационный повод, который, да, с которым мы к вам позвонили, это то, что в суде отказываются рассматривать ситуацию с... Не отказываются, а судьи отвод берут, да, будем юридически точными формулировками оперировать. Во-первых, а во-вторых, как видите развитие этой ситуации в ближайшее время?
К сожалению, я не вижу позитивного сценария для канонической Украинской Православной Церкви. Наверняка украинские власти добьются того, что насильно выгонят монахов из Киево-Печерской лавры. Или, как минимум, устроит кровопролитие в этой святой обители. Мы должны быть реалистами до тех пор, пока город Киев, город-герой Киев, не будет освобожден от неонацистской власти, Украинская Православная Церковь не вернет себе Киево-Печерскую лавру. Мы с вами много об этом говорили раньше, я повторю и сейчас. Вот этот неканонический собор УПЦ, которые провели, я подчеркиваю, я это не просто так подчеркиваю, иерархию ПЦ по отмежевыванию от Москвы им не помог. Нельзя договориться с неонацистами, нельзя договориться с бандитами. Даже если ты будешь признаваться им в любви, говорить о том, что ты поддерживаешь вооруженные силы Украины, ну и так далее. Поэтому, к сожалению, эта трагедия, которая происходит сегодня, она вполне логична с точки зрения текущих политических процессов на Украине. К сожалению.
Вы знаете, Иван Александрович, что такая двоякая ситуация. С одной стороны, мы понимаем, да, что УПЦ, вот вы уже не первый, кто подчеркивает у нас в эфире, что они вообще-то отмежевались от РПЦ, ну, условно, да, я так по простым языком вас это здесь назову. А с другой стороны, ну, как православные, многие сочувствуют, тем не менее, этим людям, которые людям в первую очередь, да, не тем, кто там в политику хотел играть со стороны Украинской Православной Церкви, вот именно верующим. Как в этой ситуации людям-то, в общем, их призывают к тому, чтобы поддержать действующее руководство Украинской Православной Церкви. А они, в общем, ну, соглашаются, потому что они православные, потому что они ходили на эти места, потому что место намолено, они, естественно, приходят. Но здесь дальше продолжается некая такая политическая составляющая? Или здесь вот какую-то моральную, может быть, плоскость, такую духовную уже мы переходим?
Коллеги, прежде всего, я же не просто так подчеркнул, когда говорил именно о руководстве УПЦ. Да, и РПЦ на самом деле делает правильно, когда не выступает сегодня с осуждающими какими-то коммунике, пресс-релизами. Богово-богово, кесарю-кесарю, пройдет спецоперация, и тогда уже будут разбирательства внутри самой церкви, да, Святой Церкви. И я тут... Можно я не соглашусь с формулировкой вашего вопроса?
Пожалуйста, Иван Александрович,
вы
конечно.
Вы сказали о том, что верующие идут поддерживать руководство УПЦ. Нет. Верующие идут поддерживать, во-первых, свою православную веру и свою православную святыню. Я убежден в том, что у миллионов верующих на Украине, ну если не у миллионов, то тысяч, большие сегодня претензии и к этому так называемому неканоническому собору по отмежевыванию от Москвы, и к позиции нынешних иерархов, тоже не всех на самом деле, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, но люди идут защищать свою святыню. И, конечно... Вы понимаете, я думаю, что нам не избежать сегодня трагедии, не избежать кровопролития. И для Зеленского слова Святого Писания о том, что Бог не может быть поругаем, да, это вообще ничего не значит для него. Он вообще не про это. Он усугубляет церковный раскол внутри страны. И, знаете, для меня самое опасное заключается в том, что после лавры таким же гонениям будут подвержены другие монастыри, в том числе и на западе Украины. На западе Украины у УПЦ Московского Патриархата тоже есть большие монастыри. И там тоже будут захваты. понимаете? Это сейчас ящик Пандоры открывается, и закрыть его можно будет только после нашей победы в спецоперации. Украинских верующих защитит только наша победа. Поэтому будущее решается на поле боя. Надеюсь, что это сегодня, ну, понимают все. Кто еще, может быть, когда-то этого не понимал.
Иван Александрович, а вы знаете, вот здесь хотелось бы какую-то стратегию для рядовых верующих понять, что им сейчас делать. Вот руководство УПЦ говорит, приходите защищать Лавру. А может быть, стоит, ну, просто верить? Сидеть дома,
вы знаете, кто я такой, чтобы говорить людям, что им делать там, когда я нахожусь здесь в безопасности? Это первый момент. Второе, я как верующий могу человек сказать, конечно, надо всегда надеяться на Бога и молиться Богу, но и Святое Писание тоже нас учит и самому предпринимать какие действия. И это каждый должен решить для себя. Боится он, не боится выступать сегодня с позиции физической защиты Киево-Печерской лавры или не выступать. И, может быть, кстати, может быть, не все наши радиослушатели об этом знают. Давайте, наверное, об этом скажем. Уже частично-то лавра захвачена. ОПЦ же сегодня находится на маленьком клочке. Вот скажите мне, коллеги, когда захватывали часть Киево-Печерской лавры, монастырей, да, разве были массовые протесты? Ну, разве они были? И разве возможны эти сегодня массовые протесты на Украине? Я сомневаюсь в том, что они возможны. Или, скажем так, если они и возможны, я сомневаюсь в их результативности. Потому что люди выйдут с хоругвиями, люди выйдут с иконами, а против них выйдут мерзавцы с автоматами, с резиновыми пулями, а может быть и не только с резиновыми. И это будет бог знает что. Знаете... Красная картина нас сегодня может ожидать. Дай бог, чтобы этого не произошло, но я честно вам скажу, у меня нет оптимизма по поводу сегодняшнего дня и следующих грядущих дней. Потому что эта история не одного дня, очевидно это, мне кажется, всем.
Иван Александрович, вот вы знаете, у вас оптимизма нету, а вот в Совете Федерации они, ну, видимо, может быть, с надеждой, если можно так интерпретировать их заявление, смотрят на международное, по крайней мере, сообщество. Они призывают парламенты стран мира занять принципиальную позицию, потребовать от Украины прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями. Как думаете, кто-то мог бы отреагировать чисто теоретически из, ну, из стран, из парламентов?
Чисто теоретически, как какую-то осторожную критику украинских властей мы сами слышали даже от Папы Римского. Но вообще, если какой-то парламент в какой-то стране выступит с осуждением действий украинской власти по поводу Киева-Печерской лавры, этот парламент и эта страна будет, будут названы агентами Путина, кремлевскими подстилками. Извините, что так говорю, но... Такие термины используются в украинских масс-медиа и не по одному разу за день. Поэтому никакая международная реакция, мне кажется, сегодня не остановит этого беспредела. Тем более хозяева Украины благословляют это действие. Мы слышали с вами какую-то, мы слышали ли с вами какие-то осуждения от Британии или от Соединенных Штатов Америки или хотя бы от Германии и Франции? Я лично не слышал таких осуждений. Я не наблюдаю за тем, что хоть как-то проясняет свою позицию ведущие европейские правозащитные организации. Все как рот воды набрали, все молчат. А где же этот Европарламент хваленый со своими резолюциями? Где управление комиссар ООН по правам человека?
Действительно,
вот так
Иван Александрович.
Вот о России, о Крыме, ну так, пожалуйста.
Вот слушатели, на это, слушатели нам пишут сообщение, а что, что кресты почернели в Киеве, не смущает их совсем? Нет, не смущает. Вам, Иван Александрович, большое спасибо. Иван Мизюхо, политолог в эфире «Радио Спутник».